Политолог Нина Хрущева выходит с нами на прямую связь. Нина Львовна, рада видеть. Добрый день.
Здравствуйте, с наступающим вас.
Спасибо и вас также, и с прошедшим Рождеством, и еще с Рождеством, которое будет, очевидно, дальнейшим. Ну, смотрите, тема, конечно, первая, которую хотелось бы затронуть, это переговоры в Мар-а-Лаго, которые прошли не так давно, но, разумеется, потом мы должны будем перейти на высказывание, которое вчера сообщил господин Лавров, о том, что 91 дрон, и что, очевидно, потом позиция России будет сильно изменена. Но давайте вернемся сначала к переговорам и конкретно к пресс-конференции, которую дали президент Зеленский, президент Трамп. Вот есть такой термин, его используют часто, называется он, звучит как «Путин-Ферштейр», есть такой термин. Вам не показалось, что вот Трамп, выступая на этой пресс-конференции в Мар-а-Лаго, он вышел таким классическим Путин-Ферштейром, который начал рассказывать о том, что Россия хочет Украине добра, что она хочет восстанавливать ее экономику и так далее, и так далее, и так далее. То есть он давно не был таким вот прям вот выступая с российской стороны, или я что-то путаю, как вы кажется?
Ну, знаете, это как это, каждый видит то, что он видит, каждый, как писал Акуджава, каждый слышит то, что он слышит. Трамп не на стороне Зеленского, он никогда на стороне Зеленского, и мы это знаем и видим, это не потому, что меня это тоже все время спрашивают, что Путин играет Трампом. Слушайте, нельзя играть тем, кто не хочет, чтобы на нем играли. Значит, Трамп, ему это выгодно, ему это близко, ему это понятно. Он говорит то, что он говорит. То есть вот как бы по-русски это называется «он несет». Вот он начал говорить, что да, Путин хочет мира. Дальше что нужно сказать? Что Путин тоже хочет развития Украины. Наверняка Путин, когда он с ним разговаривает, он говорит, мы хотим, и это мы, кстати, слышим от Лаврова тоже, мы хотим, чтобы Украина, и в какой-то момент Украина будет дружественной страной и так далее. Поскольку у Трампа запас слов не особенно большой. Если бы у него был больше запас слов, он как бы это сказал, что в принципе там Путин хочет завоевать Украину все, но если он ее завоюет, и Украина согласится на те условия, которые Путин хочет, чтобы она согласилась, в принципе, они не будут возражать против того, чтобы Украина существовала и даже сделают там какие-то деньги. У Трампа нет такого запаса, и он такие сложные слова, вот если вы говорите про пресс-конференцию, он такие сложные предложения не строит. То есть можно и это называть, то есть и это тоже будет лицемерие, но это будет как, хотя бы какое-то лицемерие, оправленное в какие-то дипломатические рамки. У Трампа этого нет. Все его выступление пресс-конференции было про то, что мы с вами в этой программе уже неоднократно обсуждали, что без него не началась бы, то есть при нем бы не началась война, что все хотят мира, что 90% уже все договорено, что Джо Байден был ужасным президентом и так далее, и так далее. То есть там набор не огромный. И он этот набор включил, что когда вы думаете, что Путин не хочет мира, он в принципе хочет. То есть если бы Трамп сказал, он хочет на своих условиях, это была бы нормальная, абсолютная, как бы абсолютная правда ситуации, которая существует. Но я бы не приписывала ему такие просто вот, что там, я не знаю, Трамп дергает, то есть Путин дергает за ниточки Трампа, и Трамп идет по, как недавно мне пришло в голову, поскольку в Москве, несмотря на то, что Гарри Поттер запрещен, тем не менее Гарри Поттер всюду. Я уже это где-то сделала, это сравнение, что когда приходят Гарри и Гермайони и кто-то там, я забыла, как его звали, этого другого, третьего, Рон, когда они приходят в Гринготтс банк, и они там этих, делая вид, что они на самом деле, это не они, они там этих эльфов, не эльфов, а трое, как они, гоблинов посыпают какой-то пыльцой, вот примерно так. Путин никого не посыпает. Трамп в этом существует, он хочет закончить войну, он не на стороне Зеленского. Зеленский ему надоел вместе со своими европейскими партнерами, которые, с одной стороны, все время называют Трампа папочкой, а с другой стороны, все время за его спиной пытаются сказать, что он ужасный, и вообще давайте дождемся промежуточных выборов вот следующей осенью, и тогда все будет прекрасно, потому что Трамп наверняка потеряет Конгресс, то он говорит то, что он говорит. Но что это все идет на руку Путину, это совершенно абсолютно. И он вообще, мы видели за 25 лет, он невероятно везучий человек, потому что даже то, что он сам не сделает, и это точно как бы шармербовщик и такая тренировка КГБ, то, что он сам не сделает, за него сделают другие, пока он будет сидеть тихо и ждать чего-нибудь.
И вот смотрите, я хотел бы спросить про такого персонажа, который зовут Сьюзи Уайлз. Наверное, вы слышали про такую, ее нашумевшее интервью журналу Vanity Fair, где она в том числе назвала Трампа человек, который ведет себя как личность алкоголика. Вот,
алкоголика.
Да. Потом она, разумеется, сказала, что все это вырвано из контекста и так далее, и так далее. Но она же самый практически близкий человек в данный момент, примерно, к Дональду Трампу. Что вы можете сказать по этому поводу? То есть вот эта личность алкоголика, такой термин, который, ну, редко звучит в политической, так сказать, стезе какой-нибудь.
Да, она системе.
Права? В системе, да. Это интервью нашумело, сделало, как бы правильно сказать, забыл. Интервью произвело много шума, вот так вот.
И, да, оно нашумело.
Нашумело, да. Она права или это просто правда вырвана из контекста?
Ну, кто это знает? Ну, во-первых, это интервью было Vanity Fair, и Vanity Fair антитрамп. То есть они, когда делали это интервью, конечно, они складывали, так же, как BBC складывала речи Трампа, вот когда вышел этот фильм, как вы знаете, совсем недавно, и они складывали речи Трампа, которые были, все слова, которые он произнес в этом интервью, они все были, но они сложили так, что получилось, что он вел атаку на здание Конгресса 6 января 2020 года. То есть, конечно, они вырвали, то есть не вырвали, а сложили туда самое главное, что она сказала. И она это сказала. Это, я не думаю, что это уж вырвано из коня. Действительно, это говорила. Вообще, такое было ощущение, это часто бывает, хотя она профессионал, но, видимо, такой профессионал, как бы Дональда Трампа профессионал. Там вообще профессионалов нет, как мы неоднократно обсуждали в разных программах. Там это антиинституционный, антипрофессиональный Белый дом, но она какой-то профессионал, молодая женщина очень, какой-то профессионал, то есть, по идее, конечно, нужно было так не говорить, но, с другой стороны, их там Остапа понесло, их каждый, так же, как самого Трампа бесконечно несет и их всех тоже. Насчет того, что у него персональность алкоголика, тут нам не нужна никакая Сьюзен. Мы это с вами и так знаем, потому что персональность алкоголика не обязательно пьяница. Обязательно, что он как бы персональность человека, который кидается в невероятные крайности и имеет очень мало сдержек и противовесов. Что Трамп и есть. То есть он такое ощущение, он вообще человек чистого, как сказать, и очень брезгливый, это известно о нем, и он такого чистого, скажем так, поведения, в смысле он не пьет, не курит и так далее. Но при этом он, у него самого адреналин бьет через край бесконечно все время, потому что он сам заражает сам себя от своего существования. То есть в этом смысле это совершенно правда. Действительно, это прозвучало жестко, хотя это не неправда и не такого ничего выдающегося в этом нет. Я не помню, я обычно на это всегда обращаю внимание, я не посмотрела, забыла посмотреть. Если там алкоголик в кавычках, то тогда это вообще просто термин. А раз это термин, это может быть все что угодно. То есть типа как персонаж алкоголика. Но там много всего другого в этом интервью было сказано. Например, что Джей Ди Венс – это человек конспирологических теорий так далее. Чем он тоже является. Но, с другой стороны, это нам с вами кажется, это бред для американского президента. Но мы знаем, что Трамп – человек конспирологических теорий, его вся его поддержка в 2020 году, не вся, многое. Они стояли в Техасе, в Далласе, где убили Джона Кеннеди, президента Кеннеди, в 1963 году, и ждали второго пришествия, что придет его сын, который тоже умер, Джон Джуниор, и потом поведет всех на Белый дом спасать Америку от от Джо Байдена, то и Трамп, в общем, в этом участвовал во всей этой какофонии. Так что тоже, в общем, она ничего такого не невероятного, и то, что мы не знаем, не сказала. Это важно то, что она сказала. И дальше уже это мастерство того, кто брал это интервью Vanity Fair, сделать это так, что это действительно был как гром среди ясного неба.
Это удивительное интервью, на самом деле. Но смотрите, вы сказали, что Vanity Fair такой анти-Трамп, и я хотел спросить про Зеленского. После того, как он провел переговоры, как прошла пресс-конференция, он дал интервью каналу Fox. И я хотел спросить, что это уже не первое интервью каналу Fox, но он почему-то ходит исключительно вот на правую сторону, а вот, допустим, в CNN почему-то его никто не видел. Это его специальная такая позиция, чтобы именно Fox взял интервью, или он дал интервью Fox, но никаким образом там не CNN и кому-то еще.
Ну, это я не знаю, это надо спрашивать у его пиарщиков, но он действительно ходит в Fox. Ну, во-первых, наверное, потому что он думает, что он обращается к тем, кто на самом деле его не особенно поддерживает, потому что республиканская партия – это партия Трампа, и они не особенно. Там есть, конечно, выдающиеся личности в другую сторону, это Линдзи Грэм. Но, в общем-то, да. Но это, я не согласна с вами. Я не помню, когда он был в последний раз в CNN, но он недавно дал интервью Sky News, хотя это тоже довольно консервативное, британское. Какое-то было интервью в Guardian, уж тут точно нельзя говорить, что это консервативное, а даже наоборот. То есть как раз Владимир Зеленский, я думаю, что он идет туда, куда его зовут, куда его берут. То есть он если бы он мог, он бы давал интервью 24 часа в сутки каждый день. Поэтому, но Fox важный, но тоже интересно, потому что Fox, во-первых, когда-то, когда Такер Карлсон был в Fox News, он сказал, что приносите нам все, что угодно, мы даже будем брать интервью у инопланетян. То есть мы вообще согласны. Fox News любит, он вообще любит такое сенсационное, и для них, конечно, Зеленский сенсационный. Но там были интересные заявления, что там, возможно, будет разговор с Путиным, что якобы так. То есть это все происходило через день или два после того, как Зеленский проживал смерть Путина в своем обращении нового, ну, да. для них нового Рождества 25-го, и перед тем, как якобы в Валдае якобы атаковали. То есть, в общем, это такая тоже интересная бесконечное создание сенсации. Там, если сам Владимир Зеленский создает, но еще из-за него создается ситуация, которая бесконечно сенсационна.
Вот смотрите, и по поводу того, чтобы пообщаться с Путиным, перед тем, как встречаться с Зеленским, разумеется, президент Трамп провел телефонный разговор до, потом провел телефонные переговоры после с Путиным. Это такая у него уже зависимость получается от президента Путина, потому что, ну, зачем общаться с Путиным перед тем, как приехал Зеленский? Вот такой совершенно приземленный вопрос. И зачем общаться с Путиным после того, как оттуда уехал Зеленский? То есть без Путина он не может проводить какие-то свои линии политические? Или это какая-то уже зависимость, правда, от Владимира Владимировича?
Окей. Я вам сейчас скажу то, что, наверное, непопулярно. Но, знаете, как говорил Джо Байден, я скажу прямо, потому что это то, что есть. Если мы действительно пытаемся анализировать, а не стоять на стороне, где правда и где неправда. Ну, конечно, нам нужно стоять на стороне, где правда и где неправда, но тем не менее мы все-таки как бы вопросы задают для того, чтобы был какой-то анализ. Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом. Бесконечные разговоры о том, что встреча Владимира Зеленского всегда будет сопровождаться. До этого он поговорит с европейскими партнерами, чтобы он потом встретился с Трампом. Потом, после разговора с Трампом, он поговорит, они вдвоем поговорят с европейскими партнерами. Как сказал Трамп, кстати, неправильно, между прочим, что все-таки в этой ситуации воюет технический, и даже больше, чем технический, Украина и Россия. То есть если европейские партнеры и Зеленский встречаются и потом разговаривают с Трампом, то считать, что в этом разговоре не должно быть Владимира Путина, меня, честно говоря, такой подход удивляет. Потому что Трамп встречается с Зеленским, до этого он разговаривал с европейцами, потом он разговаривает с Путиным, сказать, что сказали европейцы, потом он разговаривает с Зеленским, потом он разговаривает с европейцами, потом он разговаривает с Путиным. То есть если эти четыре части вовлечены в переговорный процесс, они и должны быть четыре части, вовлеченные в переговорный процесс. Потому что я все время вспоминаю потрясающие встречи европейско-американские, когда еще был Джо Байден президентом, когда встречались в Швейцарии обсуждать, как что, как Россия будет завтра капитулировать, ясно, что она никуда не собиралась. То есть вот как бы это ощущение, это представление, что поскольку война несправедливая, а она несправедливая, значит, несправедливая сторона будет, ей будут диктовать условия. Абсолютно нет. На самом деле именно из-за этого, из-за того, что не все части вовлечены, диктует условия на самом деле Путин. Не потому, что Трамп с ним разговаривает, а потому что громкие разговоры, особенно громкие разговоры Европы, они остаются громкими разговорами Европы. То есть никаких решений не принимается, и практически Европа все время отвечает на то, что делает Путин. Вот недавно Макрон сказал, что надо включить Путина. В принципе, они должны были уже, когда они собирались в Швейцарии, в общем, каким-то образом нужно было хотя бы иметь в виду, что Россия тоже часть этого конфликта. И вы не можете решить, если Россия не проигрывает, а это не Германия 45-го года, если Россия не проигрывает, она должна быть включена в эти переговоры.
Еще по поводу Зеленского и Трампа. Вы когда-то в прошлом сравнивали отношение Трампа к Зеленскому с таким ритуальным, я недословно скажу, но ритуальное унижение в сталинском стиле. Как вы думаете, вот после того, как они встретились в Мар-а-Лаго последний раз, что-то изменилось в взаимоотношении между Трампом и Зеленским? То есть, или это все то же самое, такое же снисходительное отношение большого актера
к маленькому?
К маленькому, да.
По-моему, да. То есть мы знаем, что и была информация, что как бы Зеленский был до сих пор шокирован вот тем той февральской встречей. Ну, да. Он старается, поэтому он разговаривает с европейцами, которые ему говорят, как себя вести там и так далее. Он все время благодарит, он все время говорит, что Трамп, да, без Трампа просто никуда. Правда, тоже говорит, что вот если мы там какие-то у нас будут территориальные решения, если будут гарантии безопасности, то тогда они без Конгресса не нужны, что, конечно, Трампу очень, как вы понимаете, нравится, что как же, кто же. То есть Зеленский правильно не верит Трампу, но как бы, когда Зеленский говорит, что для этого нужен Конгресс, то я тебя не люблю, а сейчас буду не любить еще больше. То есть и Трамп старается, потому что все-таки как бы он не, как бы, как сказать, он был такой альфа-самцом, встречаясь с Зеленским в феврале, все равно это было плохо для репутации. Трампу это сказали, что все-таки не нужно уж быть таким
альфа.
Активно, таким альфа-мейлом, что то есть чересчур. И видно, что он старается. Но даже когда он с Путиным встречался на Аляске, это к вопросу о том, что Путин его не раздражает. Он считает Путина равным себе. У Путина 11 часовых поясов. Он, Трамп, захотел пойти в Венесуэлу, он идет. Там есть закон, нет закона. Мы решили, мы пойдем. Путин захотел пойти в Украину. Нам, таким альфа-мейлам, это нам первое дело. Как хотим, так себя и ведем. То есть для него это все не, поскольку его ни институции, ни законы, это все совершенно его никак не сковывает, а наоборот, он раздражается и думает, вот Путин-то как, он ему даже не надо, он все под ногтем, а я должен еще тут какие-то реверансы демократические устраивать. И как мы видим, и, кстати, об этом даже написали украинские СМИ, что, в общем-то, Зеленский был расстроен, но Зеленский одновременно, в общем, он ничего не может, то есть он может отжидать от Трампа, но он не может, потому что Трамп ему ничего такого никогда не даст. Это просто уже очевидно и понятно, даже несмотря на то, что он теперь к нему приезжает в пиджаке. Путина в Аляске встретил на красной дорожке, хлопал, ой, спасибо, Владимир, приехал, да мы, да сейчас, да просто все сделаем вдвоем в мире. А тут он, большее, что он сделал, он вышел крыльцо. И еще тоже с такой с патронажем сказал, что вот Зеленскому понравилось, и вообще он здесь никогда не был, да вот так. То есть, но это уже динамика отношений, она другой не будет. Как бы люди не хотели, и как бы европейские лидеры не требовали, чтобы было одинаковое отношение. Оно не будет одинаковым, потому что его нет. А поскольку Трампу сам черт не брат, в том смысле, что он сам выбирает формулы своего поведения, в основном 90%, как он любит говорить, 90%, а то и 95%, то никаких других ожиданий просто быть не может.
Но как вы думаете, тем не менее, Трамп до сих пор это партнер Украины, такой вот, который переживает, ну так скажем, переживает за Украину, или это просто человек, который хочет закончить еще одну войну и поставить галочку, что вот смотрите, война номер 10 как бы мной закончена?
Ну, во-первых, 9 давайте еще.
9, да, простите.
Давайте будем очень...
Ну, мало ли, может, еще одна какая-нибудь там произойдет.
Да, еще одна война. Но с моей точки зрения, Трамп никогда не был партнером Украины. Это опять такая вот сказка, что когда начинает мэр Крюта говорит, Трамп никогда не бросит Украину. Я вас умоляю, он уже бросил. Он даже никогда ее никогда не имел, и никогда не хотел, и никогда не собирался. Для него эта война, как он сказал, ее начал Байден. Это он в пресс-конференции в очередной раз напомнил. Это как Путин и половцы и печенеги. Что никто никак... Что он ее не имел, она совершенно ему не нужна. И вообще это европейская, как он все время напоминает Европе, это ваша война. Вы хотите войну с Путиным, вы тогда будете ее сами воевать. Мы еще посмотрим, ваша пятая статья, будет ли работать, если вы хотите войну с Путиным в Европе. То есть мы продаем оружие, нам это выгодно. А так, что он, что значит бросит Украину? Его это совершенно, абсолютно никак не интересует. Он хочет, если там у него большие мечты, это Трамп Тауэр на Красной площади, а что там на Крещатике? Он никогда не был. Он вот даже сказали, приезжайте в Украину. Он сказал, ну, это, наверное, не обязательно, но если надо, если меня попросят в Раде выступить, то я, может быть, и выступлю. И вообще, с моей точки зрения, огромная проблема нашего анализа, что мы как бы смотрим на ситуацию с той точки зрения, которую мы хотим видеть. То есть вот хорошие парни, плохие парни, и хорошим парням все будет хорошо, а плохих парней нужно наказать. Но еще раз, поскольку в России до сих пор, несмотря на то, что это запрещено, по-прежнему все смотрят Гарри Поттера как волшебную сказку, то, знаете, лорд Волдеморт умирает там. Это совершенно не значит, что Волдеморт может так умирать в реальности. И опять возвращаясь к Венесуэле, когда умер Хуго Чавес, Мадуро должен был короткой и небольшой фигурой. Он уже сидит дольше Чавеса намного. И сидит. И вот сейчас даже, я не знаю, если вы говорите об этом, видели ли вы новости, что чем больше ему угрожает Америка, тем больше он ходит на всякие перформансы и вообще делает, разгуливает, какие-то речи говорит и делает вид, что вообще ему Америка сам черт не брат. То есть совершенно не обязательно, что Вторая мировая война заканчивается так, как Вторая мировая война.
Если мы затронули тему Гарри Поттера в таком случае, то давайте тогда в литературу немножко углубимся. Если сравнивать с Гарри Поттером, то Дональд Трамп, скорее всего, это Северус Снейп или все-таки это самый главный злодей, как вы думаете?
Ой-ой-ой, вы Снейпа, пожалуйста, не трогайте.
Ну, понимаете, в чем дело? Снейп-то все думали, что он такой злобный, озлобленный, на всех смотрит свысока и никого не принимает всерьез, а в результате выяснилось, что это практически одно из основных как бы положительных, ну, прямо скажем так, персонажи во всей этой, во всех книгах.
Алан Рикман – это просто великая любовь моя, и абсолютно Снейп просто совершенно великолепен и потрясающий. Кстати, в Казани есть совершенно замечательное маленькое кафе, называется Nine and Three Quarters, 9 3/4, на одной из главных улиц, и там продаются прянички с лицами всех героев. И я как сразу побежала, хотела очень купить Снейпа, на что мне рассмеялись в лицо и сказали, да что, он его раскупают первым. Нет, я думаю, что На самом деле Трамп вообще не в «Гарри Поттере», так честно вам скажу, потому что все-таки «Гарри Поттер» — это серьезная борьба, битва добра и зла, очень, очень, кстати, важная. Я как раз небольшой, я уже слишком старая была, когда книги вышли, чтобы их читать, а вот фильмы, они действительно по лучшим жанрам Голливуда сделаны, действительно гениально, причем они идут в прогрессии от таких радостных сказок начала и потом просто экзистенциальной битвы в конце. Так что я бы в эту вселенную как раз Трампа не засовывала. Я бы его лучше посадила тогда в вселенную Марвел, где он может быть некоторым там собирательным героем, скорее всего, как Халк, скажем так, вот этот зеленое чудище, которое, с одной стороны, вроде как бы, ну, демократии, а с другой стороны, когда она становится зеленым, она начинает крушить все вокруг и как угодно. Game of Thrones, то есть Битва престолов, угу. Где-нибудь он туда входит. А Гарри Поттер я бы все-таки от него защитила. Несмотря на то, что лорд Волдеморт нам понятен, да, нам совершенно понятно, кто и как и где, а вот Трамп, он недостаточно, он все-таки, даже несмотря на то, что его действия уже стали действительно влиять на реальность, он все равно слишком мета. Он все равно слишком пиар, он все равно слишком шоумен и показуха, чтобы быть действительно реальным действующим лицом. Это не значит, что еще у него 2 года президентства, можно считать 2, потому что уже к концу президентства там мало что, хотя можно, в принципе, напортить можно много всего. 3 года президентства. Еще неизвестно, как он обреалится, скажем так, каким он реальным станет. Но пока я бы все-таки от него эту вселенную защитила.
Ну хорошо, давайте тогда защитим Гарри Поттера Дональда Трампа. 91 дрон. Вот новость, которая появилась вчера днем или вечером. Лавров сказал, что на резиденцию Путина был совершен налет. И одним из первых, кто возмутился этой новости, так скажем, был опять же Дональд Трамп, хотя никаких подтверждений, ничего еще не было известно, на данный момент тоже неизвестно. Зеленский сказал, что у всех ведущих разведок мира существуют свои каналы, которые могут подтвердить, что такого не было. Но Дональд Трамп, разумеется, уже в своей социальной сети написал, что он возмущен, и что это не дело, и что правильно, что Таурус он как бы не будет давать. Вот в первую его каденцию был такой эпизод, когда он сказал, что он Путину доверяет больше, чем своей разведке. Видимо, с тех пор ничего таки не поменялось. Он до сих пор доверяет Путину больше, чем своей разведке, и всем там ФБР, ЦРУ и так далее.
Ну, он в первую каденцию, когда он сказал, что он доверяет Путину, там же разведка-то еще тогда была демократическая, а он этой разведке не доверяет никогда, как вы знаете сейчас, особенно это Deep State, глубинное государство, да. Сейчас-то у него своя разведка, поэтому тут это не работает, но тогда, понятно, он не доверял той разведке, которая занималась тем, что его импичивало и так далее, и так далее. То есть, конечно, он им, понятно, что не доверял. И он получил информацию об этом якобы от самого Путина во время их разговора,
да.
Да, якобы. И потом, как вы помните, он сказал, да, это ужасно, но я вообще-то ничего не знаю. То есть он сказал, что я сам ничего не знаю. Насчет, опять же, хочу предупредить, извините, уж буду говорить, теперь уже другого процитирую, Абрама Терца, Андрея Синявского, буду говорить прямо, потому что жизнь коротка. Угу. Я бы не верила никому, потому что когда Владимир Зеленский говорит, что они ничего не делали, вы верите? У него своя война. И мы знаем, это интересная итерация этой дроновой атаки, но мы одновременно узнали в 7 утра по московскому времени, в 7 утра, что действительно были атаки дронов. Правда, тогда не было сказано куда, но именно на этот регион, и какие-то не долетали из Брянской области и так далее. То есть атака дронов была. Да. Дальше была ли она конкретно на Валдайскую резиденцию, мы не знаем. Но что Владимир Зеленский, лидер, военный лидер, человек так скажем так, он рисковый, мы тоже знаем. То есть, как бы, давайте вспомним 24-й год, 6 августа, Курскую область. То есть там тоже вещи, которые, как бы, казалось бы, невозможны, тем не менее невозможны. И что Владимир Зеленский все время хочет показать Путину, что на самом деле его не согнуть и не сломить, это тоже правда. И вполне, и я абсолютно не исключаю, и даже больше, чем не исключаю, что дроны шли в этот район. Шли ли они точно на резиденцию, это вопрос. И дальше тут Россия будет это разыгрывать в своих интересах. Это совершенно понятно. Поэтому так сказать, что это не было подтверждено, а кто будет подтверждать? Что значит разведки мировые? Мировые разведки, они что скажут, что Путин был прав, и действительно, мировые разведки, мы тоже знаем, они ради политических целей тоже прекрасно могут врать. Я просто к тому, что каждый будет эту историю сейчас использовать политически, что дроны туда летели, в эту область, летели ли на резиденцию, я не знаю, но что они туда летели, мы знаем от более ранней информации. Дальше, видимо, ее решили интерпретировать определенным образом. Возможно, ответку, Путин любит ответки, ответку на угрозу 25 января, то есть не угрозу, на пожелание, что вот, значит, чтобы он сдох, что называется. Так что вполне, то есть практически мы получаем то, что мы получаем. А мы получаем то, что, несмотря на все усилия Трампа, война продолжается, и каждая сторона будет использовать слабости другой или какие-то действия другой стороны для того, чтобы продолжать и, в общем, каким-то образом нагнетать атмосферу и получать эскалацию, чтобы ни та, ни другая не ушли в мир с меньшими дивидендами, которые они считают, они могут получить.
Но, с другой стороны, мы можем вспомнить историю про Рейхстаг в 30-х годах, когда, в общем-то, его сожгли специально, чтобы пришел к власти, так сказать, Адольф. Корейский Боинг, 84-й, кажется, год.
Абсолютно. Убийство, 83-й.
Убийство Кирова. Вот все это складывается...
Абсолютно. Мы абсолютно можем... Мы все это можем... И сталинскую формулу, что с обострением диктатуры пролетариата, с усилением диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба и так далее. Абсолютно, мы это абсолютно все можем. Но просто если мы анализируем, давайте анализировать все. Давайте анализировать не только то, что нам нравится, или только то, что входит в формулы наших представлений о плохом, хорошем, о том, как все происходит. То есть, да, как бы эмоции убираем и оперируем ситуации, которые есть на месте.
Хорошо. Ситуация, которая есть на месте, в данный момент Россия считает, что Украина покушалась на первое лицо государства, и они сказали, что пересмотрят некоторые нюансы относительно мирных переговоров. Чем это может теперь, во что это может вылиться?
Ой-ой-ой, вот это, кстати, вот убийство Кирова прямо сразу приходит на ум. Да во все что угодно. Ну, во-первых, уже, ну, даже до этого сказали, потому что, как вы заметили, Путин очень много сейчас встречается, пять раз, да, в этом месяце пять раз он встречался с военными, чего, по-моему, не было никогда с начала войны, да, потому что сейчас он... 3 дня назад встретился, вчера встретился, то есть просто бесконечные встречи. И как раз вот последний раз он сказал, что, может быть, нам и не надо даже из Донбасса их умолять, мы и сами туда, и сейчас вообще вперед и с песнями. То есть, значит, будет чревато чем-то таким. Может, чревато, между прочим, и вполне возможно, мобилизацией полной в стране, потому что это тоже может стать как раз вот это убийство Кирова, может стать как бы тем знаком, вы-то тут вот все играете и делаете вид, что война к вам не имеет отношения, а тут вот целого Путина собирались убить. То есть это вполне совершенно возможно, и тогда неизвестно, как это будет развиваться. То есть неизвестно, во-первых, как будет страна реагировать в России, и не люди в России, а если они будут реагировать так, как ожидает Кремль, или их заставят реагировать так, как ожидает Кремль, неизвестно тогда, что будет с той войной, что будет потому что в Украине уже полная мобилизация, но, естественно, проблемы. То есть как будет вот соотношение людей, каким образом это будет. Дальше, предположим, Трамп друга Владимира уговорит и будет сыграть хорошего полицейского, скажет, слушай, ты, пожалуйста, так уж особо-то их не трогай, ну там разбомби еще пару тепловых станций, ну ладно, пусть замерзают, но уж так уж не надо уж банковую-то или как-то так. Но за это я постараюсь Зеленского еще больше, на него еще больше давить, и Путин тогда скажет, ну я вообще-то был готов сначала остановиться в Запорожье, Запорожье, и Херсоне, там, где мы стоим. Но сейчас уже не готов. Теперь уже хочу все, они в нашей Конституции, они же все время там про Конституцию да. рассказывают, что все в Конституции, значит, нам нужно все. Он может сказать, слушай, раз уж ты Зеленского уговариваешь, то тогда, пожалуй, Одесса и Харьков нам тоже подойдут. Представить себе это очень трудно, что у них там в их кагабистских мозгах происходит, и как я за них думать все-таки не могу. Я могу представить там, где гайки будут крутиться, знаете, вот с этим Максом, например, все новые и новые распоряжения, все новые и новые распоряжения о том, что в Макс должно быть то, сё, пятое, десятое, и все время цитируются какие-то указания, там, по указу такому-то должно быть столько-то. Я вспоминаю Хрущева в... по-моему, 57-й год, я уже не помню, в каком-то году, когда его скидывали в очередной раз, или первый раз, и там что-то такое говорили, что вот он сельское хозяйство, что-то там он обещал, а не сделал. И тогда он сказал, корова не подчиняется распоряжениям ЦК. То есть вот примерно так. То есть корова не подчиняется, люди не подчиняются распоряжениям Макса. То есть, и, кстати, то же самое может быть с мобилизацией, неизвестно. Так что я думаю, что, в общем, всем нужно дрожать, вот как раз на новогоднюю ночь, это прекрасное начало Нового года, то есть все предполагали, что вот как-то к конце, к началу Нового года, возможно, что-нибудь каким-то образом мирные договоры, возможно, и каким-то образом будут раскрываться в свои потенциалы, но, видимо, как кажется, наоборот, нужно готовиться к все большему. С другой стороны, Кремль... Знаете, школа Андропова, она же, вот вы 83-й год упомянули, школа Андропова, она же тоже непредсказуемая довольно. Предсказуемая, непредсказуемая, она может быть, что сейчас попугают, а потом скажут, что вы-то вот ожидали худшего, а я на самом деле, я, правда, в это не верю, но тоже может быть. То есть тут же, это как вот с этой историей с Козаком, сделали из него главного либерала. Зачем? Ну, во-первых, чтобы... его окончательно убрать, но не только, а еще для того, чтобы сказать, те, кто волнуется, что Россия никогда не вернется к полулиберальной или либеральной повестке, вы не волнуйтесь, там в башнях есть эти люди. То есть мы не знаем, как они дальше будут это разыгрывать. И будут, ясно, что будут разыгрывать не только военным образом, но и мидовским образом, потому что первый, как мы знаем, кто заявил об атаке, интересно, это же должно быть, по идее, Минобороны же должно говорить об этом, да. Или Песков, а нам об этом сказал Лавров еще до того, как все остальное было сказано. То есть каким-то образом, скорее всего, будет разыгрываться в Министерстве иностранных дел, то есть какие-то договорные требования, не знаю, там, ну они, правда, уже это требуют, это возвращение русского языка и православной церкви, но будут, может быть, требовать вообще, чтобы внесли в Конституцию навсегда, что это второй национальный язык. Не знаю, я не могу себе предсказать, потому что все-таки, как бы мы ни старались анализировать, думать как КГБ могут не все.
Ну, слава богу. Я вот под завершение еще про Козака, но он казак вообще, я посмотрел в Википедии, его Дмитрий Казак, он на самом деле, у него ударение, он раньше был, кажется, Козаком, потом как бы ударение переползло на другую, стал казаком. Вот это вот его внезапное раскручивание, или как это правильно сказать, вот он внезапно появился как вот такой полулиберал, как вы сказали, это все почему? То есть человек, который как бы сидел обычно в тени, занимался какими-то своими делами и особо не вылезал, внезапно появляется сначала в иностранных средствах массовой информации, потом РБК про него пишет, про его этот большой план, который, в общем, достаточно либеральным можно назвать. Он как бы к чему-то готовится или его к чему-то готовят? Или это просто такое совершенно совпадение, которое...
Ну, вы знаете, как вы знаете, очень много разных, что называется, schools of thought по этому поводу, то есть каждый это интерпретирует так, как интерпретирует. Ну, во-первых, его, это иностранные СМИ из него сделали. И они, кстати, это интересно, потому что они очень долго писали статью про Сергея Кириенко, которая, как вы помните, тогда же вышла в «Нью-Йорк Таймс», тем же автором. Но, ну, она, и про Сергея Кириенко, она была очень длинная, и как-то на нее никто не обратил внимания, но Кириенко и Кириенко. А с Козаком, с Казаком, вдруг это пошло, и ох-ах-ах-ах, потому что все, опять же, мы же все живем вот в этом как раз Гарри Поттеровском, голливудском мире, в котором всегда хотим, что вот плохое – это плохое, но вот там между строй ходит что-то замечательное и прекрасное, и вот оно сейчас Россию приведет к либеральному наполнению. И даже не только голливудское, все-таки после Сталина был Хрущев, после вот всех вот этих был Горбачев и так далее. То есть это не то, что это прямо совсем, совсем, совсем нереально. И журналисты, которым это рассказали, и они это написали, они тоже хотят, у них они тоже хотят верить в такую формулу. Но с моей точки зрения, вот если говорить про КГБ, это, конечно, абсолютная операция. То есть возможно и нет, но выглядит это так, как операция. То есть вы пишут большую статью про Кириенко, почему он такой, как он такой. На нее никто не обращает внимания. Почему? Потому что вы одновременно предлагаете потрясающего либерала, который спасет Россию. Все сразу, вот в России там сейчас еще 5 минут, и вот будет новый Навальный, и прям все потрясающе. Дальше эта история крутится, дальше оказывается план, дальше, если вы читали, наверняка читали статью в «Нью-Йорк Таймс», там 6 человек подтверждают, что он сказал, практически кидается на амбразуру, говорит, расстреляйте меня.
Арестовываете или расстреляете, я готов.
Да, арестовывать. Я вас умоляю, вы что, вообще в 37-м году, что ли, просто какой-то Кассиор, Ягода, Берия, Молотов и так далее, даже такого нет. Но это тоже вот такая мифология. Сейчас мы мифологию расскажем, что мы, да он. Я представляю, что наверняка был план, и наверняка он сказал, Володя, слушай, так все-таки у нас был опыт предыдущий, ясно, что через колено и ломание рук это, в общем, как-то все равно, в конце концов, не приводит к тем результатам, которые мы хотим. Ну, а тот сказал, слушай, у нас уже отечество в опасности, все по-другому. Возможно, такой разговор и был, и, возможно, такой план тоже был. Но делать из него, и, в общем, интересно, что все-таки журналист, который писал эту статью, он человек опытный, и, по идее, в общем, наверное, понимал или не понимал, или странно, что не понимал, что ему льют историю, которую он расскажет, и дальше. И, конечно, это все отвлекает. То есть, с одной стороны, вы убираете Козака, потому что когда отечество в опасности, то какие тут вообще либеральные настроения у вас тут, и можно сказать, то есть не можно, а атакуют резиденцию президента Валдаи, не просто там, а в Валдаи, где самые главные решения принимаются, Валдайский клуб, там вся политика обсуждается, ого-го. Как-то так, значит, он, соответственно, практически враг уже, завтра иноагент, а послезавтра что-нибудь и хуже. Это первое. А второе, вы даете тем либералам, которые есть, о которых на самом деле наверняка очень много, потому что все-таки через колено это особое направление. Оно очень сильное и очень важное, но все равно особое направление в российской политике. И те, кто надеются, значит, им дают одновременно надежду. Это гениально. Это просто хитро и гениально и потрясающе. Вы убираете возможного конкурента. И там, что из него... Вот он придет на смену Путина. Вы что, вообще шутите? Вы убираете возможного конкурента и одновременно даете надежду. Это же просто Андропов... счастлив в своем гробу.
Ну что же, будем тогда следить за развитием событий и будем смотреть, как это все будет развиваться, потому что, как называется, казак завирусился, выражаясь модным языком, он просто пошел в рост. Нина Хрущева, политолог, была с нами сегодня на прямой связи. Нина Львовна, большое вам спасибо за то уделенное внимание и спасибо. С наступающим Новым годом, и до новых встреч, очевидно, в эфире. Всего хорошего.
И вас также с наступающим. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.